Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Здравствуйте, в Москве 19 часов 7 минут, а там, где вы нас слушаете или смотрите, поскольку действительно и RTVI транслирует эту программу в прямом эфире «Эхо Москвы», я хочу вам сказать, что со следующей недели на этом месте здесь будет программа «Код доступа» с Юлией Латыниной, и она будет в прямом эфире общаться с вами. Ну, а вот эти 3 недели, пока она была в отпуске, мы делали передачи о 3 конфликтах холодной войны, которые чуть не переросли в горячее. Это был Корейская война, это был Берлинский кризис, и сегодня мы говорим о Карибском кризисе, когда мы смотрим на Черноморское побережье Грузии там 3 недели тому назад и видели, значит, с одной стороны стоящий крейсер «Даллас», а с другой стороны наш крейсер «Москва», как-то вдруг мы вспомнили все хорошее. И поэтому сегодня у нас в гостях Эдуард Александрович Иванян, главный редактор журнала «США Канада». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуард Александрович. И Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мы с Федором там в то время нам было там, я не знаю, сколько тебе? Мне было 7 лет.
Мне нисколько.
Тебе нисколько не было. А вот тут выяснилось, что вообще мы здесь лишние сегодня, потому что Эдуард Александрович Иванян в этот момент был там, когда был Карибский кризис. Поэтому передача у нас мемуарная, а мы с Федей будем говорить: не может быть, Эдуард Александрович, как такое могло быть? Эдуард Александрович, рассказывайте. Какая-то странная передача, своими глазами.
Своими глазами, но правда, честно говоря, все это из Америки мне виделось, но всю обстановку, все, что окружало эту проблему, весь этот кризис, происходило на моих глазах.
А вы были там в разведке?
Я там был пресс-офицером Организации Объединенных Наций.
Федя, это что, полковник или подполковник?
Нет,
по тем, по тем временам.
Ну, это по-английски пресс-офицер, по-французски пресс-атташе. А у атташе званий бывает совершенно...
Но вы были в курсе событий, тем более, что в ООН происходили события как раз...
Основные события. У меня перед глазами это стычка между Валерианом Александровичем Зориным и Эдлоем Стивенсоном, когда Эдлой Стивенсон в зале Совета Безопасности стал демонстрировать результаты аэрофотосъемки Кубы и потребовал... открыто, при переполненном зале, потребовал от Валериана Александровича ответ. Что вы можете сказать об этом? Валериан Александрович, не зная, не имея никакого, ни малейшего представления.
Он не знал?
Не знал ни посол, не знал ни постоянный представитель.
Добрыня не знал?
Нет, их никто не предупредил заранее. И линии поведения не подсказал. И Валериан Александрович нашелся. Он сказал: вы получите ответ в свое время.
Да. Я должен сказать, что, обращаясь отсюда, поскольку мы сейчас видны в Америке, к моему другу Виталию Чуркину, который теперь схватывается с американским представителем, мы это тоже видели, Ализаде, вот ответ нормальный.
Да, но Эдлай Стивенсон ответил: я готов ждать, пока замерзнет ад. То есть пока рак на горе, видимо, свистнет. До тех пор.
Так что же все-таки... Давайте так, как вам стало известно о кризисе?
Вы знаете, будучи пресс-офицером ООН, я должен был проводить встречи с прессой зарубежной вообще, не только американской, все представители прессы.
Вы были пресс-офицером ООН или российской делегации?
Нет, пресс-офицером ООН.
А, то есть вы были международным чиновником?
Да, я был международным чиновником, извещавшим всю прессу о том, что творится и как творится в Организации Объединенных Наций. И с утра нам стало известно о предстоящем выступлении президента Кеннеди по телевидению.
Это 22 октября.
Да, и самое интересное, конечно, набился небольшой проект. Правда, зал был, набился битком. Мне пришлось сидеть перед самым телевизором на полу. Мест не было абсолютно. Все устраивались как могли. И было объявлено в 7 часов вечера.
По Вашингтону.
По Нью-Йорку. Вашингтону. Будет выступление президента Кеннеди.
А до этого что-то было известно?
Ну, это уже состоялось после того, как в Совете Безопасности произошла эта стычка. То есть уже знали, по какому поводу и каков будет основной вопрос. И вот напряжение было невероятное. И когда в 7 часов, точно в 7 часов, на экране появился американский крейсер, бороздивший океанские просторы, капитанский мостик, такой, знаете, морской волк, закурил. Ну, думаю, все, конец всему. Сейчас как долбанут, либо по Кубе, либо неизвестно почему. Но прозвучал голос: курите сигареты «Коммодор», лучшие сигареты в мире.
Это была реклама?
Да, это была реклама. Раздался нервный хохот всех
корреспондентов. Все ожидали же войны.
Ожидали, ну все уже. Ну вот сейчас, долбанут.
Да.
Вот это было, то есть шутники. И потом прозвучала, ну, в принципе, такая взвешенная речь, взвешенная, жесткая, но взвешенно жесткая. Самое интересное, я сейчас одну деталь расскажу еще. Ведь не были предупреждены не только наши дипломатические представители, не были предупреждены даже капитаны кораблей, которые продолжали идти в направлении Кубы.
Российские?
Российские, советские.
А, это речь идет о блокаде, о корабле.
Да, уже блокада была объявлена, а корабли-то продолжали идти, недавно вышли уже из портов Советского Союза, шли туда, никто не предупреждал. И мне рассказал это крупный американский профессор, который служил сигнальщиком на флагмане американском. У адмирала под рукой стоял. И появился корабль, так сказать, советский вблизи. И адмирал приказал просигналить флажками о том, что тот остановился и был бы подвергнут обыску. Интересная реакция советского капитана. «Примите мои искренние соболезнования по поводу кончины Элеоноры Рузвельт». Ну, не знал он, как реагировать, инструкции, рекомендации не было никаких. Он выразил соболезнования, растерялся и американский адмирал.
Я понимаю, да.
Как отреагировать? И он сказал, передай флажками. Get out and stay out. Убирайтесь и больше не лезьте. Что и было передано. Ну, и, естественно, корабль остановился и дальше не продолжил путь. Но вы понимаете вот ситуацию всю. Не сочли
для меня совершеннейшая новость, что посол Добрынин не знал, что Зорин, которого в фильме, я, кстати, весьма рекомендую нашим слушателям и зрителям посмотреть фильм «13 дней» называется.
Да, я знаю.
Очень хорошее кино. Да, да. Но там все, Добрынин все знает, нет, естественно, я... да, там Зорин все знает.
Я свидетель всего.
Я верим, что не знал. Вот, знаешь, или уровень, да, посол, член ЦК. Да?
Нет, потому что надо было разъяснять. А ведь и здесь, в Москве, толком не понимали всего того, что предпринято.
Ну, это вот типичный такой пример самой настоящей, ничем не прикрытой, очень большой политики, когда все решается на уровне группы людей с одной стороны, и я думаю, что, в общем, группы людей с другой стороны, и идет война, противостояние нервов. Ну, кто первый моргнет, короче говоря.
Согласен.
И вот действительно, все бы это ничего, если бы это не везли ядерное оружие.
Оно уже там было, да? Оно сейчас,
было уже,
в 92-м году, по-моему, признали, что на этих ракетах были ядерные боеголовки, что туда отдельно завезли ядерные боеголовки.
С большим опозданием мы признали.
И причем генерал-командующий там, Плиев, получил некую автономию в запуске этих ракет.
Да.
Автономию, то есть без в известной степени без согласования с Москвой. То есть вот генерал Плиев, да, командующий нашими войсками на Кубе. Вот должен был лично принимать решение, ну, по определенному параметру, не советуясь с Москвой, когда запустить ракеты, и они были нацелены на Флориду.
Нет, мы были готовы, честно говоря, к тому, что дело кончится очень печально. Я помню, простите, я вспомню такую маленькую деталь. Мы, конечно, вечерами, советские дипломаты, собирались в компании, пели песенку тогда очень популярную «Хотят ли русские войны» хором.
Так.
И пили. Весело и пили. Да. Пели и пили. Причем фразу до сих пор я помню одного из наших товарищей. Он говорит, ребят, представьте, пройдут десятилетия, и на том месте, где мы с вами сидим, будет стоять огромный гранитный обелиск с надписью «Памяти советских дипломатов, погибших от взрыва советской атомной бомбы над Нью-Йорком».
Что ты смеешься? Вот что ты смеешься?
Федор, состояние было действительно. Да,
и пили, главное.
Да, и пили.
Слушайте,
и пили.
А действительно ли вот после речи президента Кеннеди в Америке была то, что у нас описывается как паника? Я имею в виду у граждан. Бомбоубежище. Может, вот мы это смотрим.
Да, бомбоубежище там строили и до этого.
До этого, да.
Неужели? Скажите, еще один момент, я на этом воспоминании кончу. Секретарь мой, Маргарет Браун, или Пегги Браун, она подошла ко мне и сказала, господин Иванян, можно я вас попрошу об одном одолжении, которое, конечно, прозвучит очень странно. Я говорю, да, пожалуйста, Пегги, вы можете мне показать вашу чековую книжку?
Так,
действительно, интересно. Для американца, американки попросить посмотреть на чековую книжку, посмотреть, есть ли там деньги. Я говорю, нет, Пегги, пожалуйста. Я туда получал зарплату, я протянул ей. Она посмотрела на счет и вернула. Спасибо. Я говорю, а для чего, Пегги? Я убедилась, что вы не сняли деньги со своего счета, а пока вы не сняли, войны не будет.
Так,
вот кто спас мир от ядерной катастрофы.
Вот именно, мы спасли.
Да-да-да.
Ей в голову даже не могло прийти, что...
Ну, американский взгляд, да?
Что мы не будем заботиться о нашем счастье.
Все-таки, Эдуард Александрович, я напоминаю, Эдуард Александрович Иванян, главный редактор журнала США и Канада, профессор, доктор исторических книг. Скажите мне все-таки, пожалуйста, насколько вот эта паника была, люди забивались в бомбоубежище, люди бросали работу. Вот нас показывают эти эфиры. Может быть, оно и было, я хотел бы вот понять.
Было.
Было, да?
Да.
То есть реально верили в войну?
Реально совершенно верили, реально. Вы представляете, все те 13 дней, которые вот этот кризис продолжался, и каждое утро у меня начиналось, я доставал уже без слов, протягивал свою чековую книжку Пегги, она смотрела, убеждалась, что сегодня войны не будет, и до конца рабочего дня... жила спокойной жизнью. Паника была невероятная. А в Москву, когда я приехал в отпуск...
Никто ничего не знал,
Меня дураком считали, поддавшимся зарубежной пропаганде. Какая война? Да ты что, с ума сошел? Ну и паникер ты. Да никакой опасности нет.
Ну вот я думаю, что наши слушатели тоже так вот как бы считают, что это, наверное, вот сейчас, глядя отсюда... А была действительно вот, с вашей точки зрения, реальная возможность, сейчас отойдя назад, посмотрев документы, я напомню нашим слушателям, что гениальную книгу написал вот покойный академик Фурсенко, про это получив доступ и к нашим архивам, главное, к американским архивам, одновременно сравнивая их. Была ли реально, вот, ну, тогда люди могли бояться и верить. Сейчас отсюда мы смотрим через там, 45 лет и думаем, или это все вот действительно, как сказал Федя, это война нервов, никто не собирался нажимать на кнопку, все сидели на этих кнопках.
С моей точки зрения, с нашей стороны, уж простите, но это был блеф.
Вы думаете, что блеф?
Да, потому что уж кто-кто, но наше руководство достаточно хорошо знало, что missile gap, этого разрыва в ракетах, в действительности не существовало. И хотя Кеннеди очень часто упоминал этот термин, этот лозунг ему был нужен для того, чтобы получать деньги, держать в напряжении страну и, конечно, обеспечивать соответствующие решения Конгресса. Он-то тоже хорошо знал, что гэпа нету никакого, никакой пропасти.
Ну вот я просто сужу потому, что вот когда я узнал, что генерал Плиев получил автономное право, там же была одна жертва. Я напомню нашим слушателям, что был сбит над Кубой, облетавший ее самолет У-2, и летчик погибший, единственный жертва конфликта, Ричард Андерсон, вот он как бы... Это могло стать причиной войны. И одновременно с этим американские генералы, как я выяснил, не выполнили приказ президента запретить облеты Советского Союза, и был сбит еще один У-2 где-то там в Сибири, что тоже могло стать казус белли, тоже могло стать начало войны. За американцев американцы глотку бы порвали.
Ну, видите, значит, действительно не было этой реальной опасности, что американцы пойдут на вот такой серьезный шаг. То, что это не в наших интересах было, и даже, я бы сказал, не в наших силах, конечно, было без всякого сомнения. Я в этом не сомневаюсь. Мы блефовали.
Зачем?
Вы знаете, что
мы хотели?
Надо вспомнить, что до этого.
Вот я вот, возвращаюсь.
Вот мы как-то сразу же
показания сначала, понимаете?
Это же была все-таки реакция не просто того, что Хрущев сошел с ума и решил напугать. Вначале было размещение американских ракет в Турции, на которые, что Советский Союз, естественно, всполошился, и, так сказать, дальше пошла уже как реагировать.
Ну, Инджерлик к тому времени, честно говоря, потерял значение. Так что Инджерлик не имел особо такого важного значения. Это, ну, было использовано в качестве того, что мы выторговали хотя бы что-то, Инджерлик мы выторговали.
Это что вы имеете в виду? Это базу?
Да, базу. Но она же практически уже была на издыхании, она не была работоспособной, поэтому...
Да, там даже в фильме это вот в этом самом показывается, что это скорее сохранение лица.
Точно, абсолютно. Я имел в виду другое. Я имел в виду продолжавшееся на протяжении достаточного количества лет развитие национально-освободительного движения. Иное решение в тех условиях от Советского Союза трудно было ожидать, вот развивающимся национально-освободительным движением. Посмотри, что творилось в Азии в предшествующие 50-е годы, вплоть до 60-х. Везде волнение, везде движение за независимость, за национально-освободительное движение. Тут вам и Вьетнам, тут и Корея, тут все абсолютно. И вдруг еще одно национально-освободительное движение под боком у Америки, осталось без внимания, проигнорировано Советским Союзом.
Проигнорировано?
Нет. Если бы не произошло, значит, было бы проигнорировано. Как же так можно? И, соответственно, надо было поддержать обязательно. А уж как поддержать, это, конечно, уже было решение нашего руководства.
Но говорят о том, что это в мае уже началось, что решение было принято в мае именно по предложению Хрущева. Не Малиновского, министра обороны, да? То есть политическое было предложение. И Фидель. Вот какую роль с этим играл Фидель?
Ну, вы знаете, там в Америке, конечно, все приписывалось двум лицам, Хрущеву и Фиделю. Больше некого было обвинять. Это были два основных участника, два основных виновника осложнения отношений вообще всего кубинского кризиса. Какое лично? Ну, видите ли, в чем дело? С моей точки зрения, Фиделю было выгодно, поэтому, потому-то он и очень расстроился.
Когда убирали.
Да, когда убирали. Если бы это не играло никакой роли для него, вряд ли бы так явно и так обиженно и близко к сердцу не воспринял бы Фидель вывод наших ракет с территории Кубы. Это моя точка зрения. Возможно, мы расходимся.
Мне один слушатель написал, что Фидель играл, сыграл роль какой-то в нынешнем конфликте. У нас же эта же история непростая, это не просто история. Дело в том, что, конечно, я повторяю, когда я на картинке там наших каналах видел два вот этих корабля вооруженных и представил, что между ними шныряет грузинский катер, по которому один из них может долбануть, а попасть в другой корабль, грубо говоря. Там не так много было.
Было,
да?
было.
Вот. Я вдруг это вспомнил, поэтому у меня аналогии. У тебя нет аналогий?
Да нет, ну...
Ты можешь честно говорить, потому что не родился еще в то время.
Нет, я думаю, что все-таки ситуация совсем другая. Это, если уж так цинично говорить, это карикатура, пародия на Карибский кризис. Это вот грузинский катер, шныряющий между двумя этими
словами. Ну, это факт.
Да нет, мне кажется, что в этот раз абсолютно было просто со стороны Соединенных Штатов необходимость продемонстрировать какое-то участие внушительное без минимального желания вмешиваться. И надо было поддержать некий престиж и показать состоятельность, но и та, и другая сторона вели себя аккуратно, чтобы, не дай бог, никуда
это не переросло. Такой же катер, согласно Джонсону, Линдону Джонсону, выстрелил по американскому кораблю и началась Вьетнамская война.
Это, кстати, вот эта история...
Ну, потом, как выяснилось...
Но это было, но это было потом. Это было потом. Это очень важно, то, что вы сказали. Это было потом. И я просто думаю, что, возвращаясь сегодня к Карибскому кризису, все-таки все началось с того, что, ну, Карибский кризис, да, что еще в мае, еще до Берлинского кризиса, да, Хрущев решил установить ракеты на Кубе. Для чего-то? Для чего? Для чего? Что там? Чем они там мерились?
Нет, мне кажется, что...
Нет, есть вещи практические, а есть вещи, как мы с тобой знаем, трескотня такая, да, такие вот пиарочные, да, вот мы поставим, и пусть они вот там, я не знаю, что делать.
Я все-таки еще раз говорю о том, но вспомните 50-е годы, и Дьен Бьен Фу, и Корейскую войну, и победу в 49-м году Китая, понимаете, везде расцвет побед.
Побед советского блока, ну, антиамериканского.
Да, антиамериканского и национально-освободительного движения. Ну, вот еще под боком у Америки еще одну победу.
Ну, тогда это очень похоже.
Знаете,
на
сегодня. Я не совсем соглашусь, потому что деколонизация, которая действительно семимильными шагами двигалась в 50-е, и в особенности первые там, два года 60-х годов, конечно, это прежде всего было крушение европейских держав. И на протяжении довольно длительного времени и Советский Союз, и Соединенные Штаты так тихо аплодировали со стороны, потому что ни тем, ни другим Франция и Англия, как страны, играющие мировую роль, были не нужны. Они собирались уже решать без них. А потом, действительно, к началу 60-х годов, и, конечно, вот Европа была ключевым, и Берлин, и Стена, и все прочее, вот это вот спровоцировало начало уже настоящего противостояния без участия остальных. А что касается ракет на Кубе, мне все-таки кажется, что не надо недооценивать тот факт, что американцы начали размещать свои ракеты близко от советских границ, вот в Турции. Хорошо, ну, может
в Турции
быть, это...
там было, по-моему, в Европе уже все было развернуто давным-давно.
Тем не менее, это был некоторый баланс. Потом этот баланс они начали чуть-чуть нарушать, пусть символически. И тогда Хрущев, наверное, решил, а мы тогда им тоже покажем, хорошо, мы тоже не лыком шит.
Я хочу еще одну сделать рекламу. Не знаю, Дарья Александрович, видел ли вы эту книгу. Я ее уже в магазинах не вижу. Значит, совсем незадолго до вот грузинского конфликта такое было совместное мероприятие МИДа России и Госдепа США. Может быть, последнее при этом госсекретаре. А нет, еще они оба восстанавливали Лавров и Кондолиза Райс в вещаниях о Москве Артевиаев в Тбилиси. Еще был уже в ходе конфликта. Это тоже совместное было действие. Параллельное, во всяком случае. Ну вот, да, ну правда. Значит, выпустили двухтомник Госдеп и МИД документов начала переговоров. Вот уже после, да, это был уже Брежнев и Никсон вот этого времени. Где, значит, он построен следующим образом. Я всем рекомендую его найти. Как-нибудь я его покажу. Значит, построен следующим образом. Значит, документ номер один, скажем. Записка Киссинджера Никсону, как себя вести на переговорах с Брежневым. Документ номер два. Записка Добрынина Брежневу, как себя вести на переговорах с Никсоном. Документ номер три. Запись переговоров Брежнева и Никсона, сделанная американской стороной. Запись номер четыре. Запись переговоров Брежнева и Никсона, сделанная советской стороной. Фантастическое чтение.
Очень.
То есть, ну, понимаете, да?
Да, конечно.
И вот, но это, правда, было чуть позже. И я просто себе представил... И, кстати, вот в книге, опять-таки... академика Фурсенко, стенограмма в третьем томе, где неинтересные мне записки, ну, они для исследования интересны, да, там записки, значит, Александр Александрович вклеил туда полную запись, полную стенограмму переговоров Хрущева и Кеннеди в Вене. Все четыре встречи один на один полной стенограммой. И тут я должен вам сказать, уважаемые зрители и слушатели, я понял, что мы стояли на волосок от войны. Да. Потому что они разговаривают, как человек с Марса и с Венеры. Один говорит, что «да давайте вы отведете свои танки от Берлина». А мы там сделаем вид, что он независимый город. В общем, мы сделаем его вольным городом, ну так, чтобы ни ГДР, ни обид нет. Кеннеди ему говорит: господин председатель, я обещал американскому и немецкому народу, что мы никогда. Хрущев говорит: да подождите, я же вам дело предлагаю. Вы танки отодвигаете, мы не входим, объявляем вольным городом. Говорит: господин председатель, я обещал. Вот они не понимают друг друга. И я поэтому как-то очень, знаете ли, понял природу Карибского кризиса, который был позже. Да, не понимали друг друга, не понимали, не верили, и уровень доверия был, по-моему, нулевой. Да?
Да, но поэтому оба вернулись к себе домой, и оба были уверены, что на грани войны.
Я напоминаю, у нас в гостях Эдуард Иванян, главный редактор журнала «США и Канада», и Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Мы продолжим после новостей.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Еще раз здравствуйте. Алексей Венедиктов у микрофона, у телекамеры. Федор Лукьянов, Эдуард Иванян, мои гости. И прежде чем мы пойдем дальше по Карибскому кризису, будем говорить уже о последствиях этого кризиса, я хочу вам сказать, что фильм «13 дней», о котором меня спросили, «13 дней» — это как раз художественный фильм о Карибском кризисе. Он вышел в 2000 году в США. Из известных актеров там играл. Он был и продюсером, исполнителем главных ролей Кевин Кестнер. И он, между прочим, возил эту картину Фиделю, показывал в 2000 году. В первом году он возил и показывал Фиделю. 13 дней — это 13 дней кризиса. Почему 13 дней? Ведь все было заранее известно. Там...
Нет, но отсчет начинается с того момента, когда уже, так сказать, стало общественности мировой известно об этом, то есть с момента заседания Совета Безопасности. Вот и выступление Кеннеди, с этого дня отсчет шел. И вот эти ближайшее окружение Кеннеди, 13 дней там были. Там были, так сказать, в эти 13 дней вошли и поездки наших разведчиков, военных и КГБ, переговоры, встречи Феклисова, он же Факин, и других, с Пьером Селлинджером и с другими, так сказать, лицами. Вот в эти 13 дней все и вложились они.
закончилось. Мировой кризис разрешился в 13 дней. 13 дней, можно, да, можно
официально
сказать.
Он продолжался еще в ноябре. До 20 ноября, собственно говоря, он продолжался. Но самые напряженные – это 13 дней.
Вообще, вот главный урок, наверное, который сейчас стоит вспоминать, это вот именно проблема коммуникации. То, о чем ты говорил до новостей. Во-первых, проблема понимания между лидерами, между высокопоставленными политиками. А второе – это наличие или отсутствие каналов общения.
Вот мне там кажется... вот эта странная история, надо рассказать нашим слушателям, что это был за канал, а потом вот мы к этому перейдем. Что был за канал общения? Не посол-посол?
Нет, не посол.
Расскажите.
Это был резидент советской разведки в Вашингтоне Александр Семенович Феклисов.
О котором знали, что он резидент американский.
Ну, он под фамилией Фокин был, но знали.
Но они знали, что...
Да, да, да. И от ГРУ был более мелкая, так сказать, сошка. Большаков, по-моему, фамилия Большаков. Была. Вот о нем. Его потом очень с большим опозданием орденом знака почета наградили за его роль. Вот. А в основном вот так негласно встречались в ресторанах, встречались с Пьером Селлинджером. Он, Пьер Селлинджер, которого я лично знал, рассказывал о том, как все это происходило. Да, неофициальные встречи согласовывали позиции.
А почему нельзя было действовать по вот каналам посольства, МИД?
Вы меня спрашиваете?
Да.
Нет, ну,
а кого? Федю, вас?
Если посол был не в курсе, то довольно трудно.
Нет, ну, потом он, слава богу, после заседания Совбеза стал в курсе.
Потом-то да, но это было уже запоздало. Я говорю о первой реакции, тут никто ничего не знал. И было сочтено просто, видимо, нецелесообразным ставить их в известность.
Ну, я знаю о том, что, в общем, вот эти-то, собственно, контакты на Хрущева. Вот не было же телефона, да?
Потом, как
Хрущева.
Хрущева.
Ходили разведчики, а не посольство.
Да.
А почему? А почему?
Не доверяли всем остальным. Ну, наверное.
Вот в этом...
Всю эту секретную информацию вот, военного характера.
Вот в этом фильме, значит, объясняется так, да, что, я не знаю, сколько это правда, что в Белом доме не знали, кто принимает реальное решение. Хрущев или он уже может быть смещен. И им нужно было иметь доверенного лица только от Хрущева. Да, вот никакие там Сусловы какие-то там, ничего не ходили, Микояны какие-то, ничего не ходило. И поэтому они искали человека, который выходил бы напрямую на Хрущева, как президент, человек, значит, и, соответственно, Хрущев. И поэтому они нашли это вот в этом разведчике, по-моему, даже в Большакове, который, как выяснилось, служил вместе с Хрущевым. Они нашли подтверждение, что он может выйти на Хрущева, потому что он был там в одной части, служил с Хрущевым. Там,
да нет, возраст не тот был. У Георгия был совершенно... Нет, он был намного моложе.
Хрущева, да. Значит, Фокин. Но в любом случае это шло по линии разведки, и они сидели и ждали.
Да, Феклисов был.
Они сидели и ждали ответа. Никакого телефона, интернета, скайпа не было. И могло случиться, что связь не прошла. Там же было подозрение, что не Хрущев ответил на письмо, да, Эдгар Александрович? Да. А откуда мы знаем, что это Хрущев? А откуда? А где видно, что это написал Хрущев? Сидели аналитики ЦРУ, говорили, по стилю похоже на Хрущев, но там внесены изменения. Вот коммуникации.
Потом там же еще наверняка был элемент, типичный для, я думаю, любой бюрократической системы. Это интриги и недоверие между разными ведомствами, как в Америке, так и в Советском Союзе. Ну, у нас понятно, у нас всегда, значит, кроме самых этих самых, как без страха и упрек. Чистые руки и так далее, вот все остальные могут предать. А в Америке ведь за несколько лет всего до этих событий был разгул маккартизма, когда разоблачали агентов просто везде. Госдепартамент был главной мишенью.
Не только, нет, Министерство обороны тоже.
Ну и, так сказать...
На этом-то и покорил, собственно, Маккарти. Они взялись в Министерстве обороны за него, и именно они добились осуждения.
О, как интересно. О, как интересно.
Потому что Госдеп не смог противостоять обвинениям. А Министерство обороны все-таки довело это дело до конца.
И именно после Карибского кризиса был установлен так называемая красная горячая линия, да?
Hotline,
прямой телефон.
Да,
да. Прямой телефон. Да. Как он функционирует, Эдуард Александрович?
Ну,
это что такое?
Все эти разговоры, которые говорят, что сегодня состоялся телефонный разговор там по инициативе той стороны или нашей.
Не по мобиле.
И это и хотлайн, это прямой телефон, который заглушается для всех остальных пользователей.
Переводчик.
Через переводчик, но естественно. Через переводчик идет просто.
Просто,
прямой разговор.
Просто там в последнее время стала появляться информация, что там звонил, не дозвонился по горячей линии. Там, условно говоря, там Берлускони звонил Брауну, не дозвонился.
Это вообще сейчас отдельная история, что происходит с каналами коммуникации.
Это очень важно, нет?
Вы знаете, я бы все-таки не особенно, так сказать, то есть не надо, следует упомянуть этот хотлайн, эту горячую линию, но все-таки, по-моему, поворотным моментом и решающую роль сыграло выступление Кеннеди в июне 1963 года в Американском университете, из которой, собственно говоря, у нас здесь, в Москве, поняли, что не хочет Кеннеди войны.
Это через год после.
Ну, июнь 63-го года.
Меньше года. Ну, и не прошло и 4 месяца, как он был убит.
Ну.
Да. Ты начал говорить про коммуникации.
Про коммуникацию, ну, во-первых, это звонил, не дозвонился, но это у нас в стране началось давно еще. Помним мы, что генпрокурору нельзя было дозвониться.
Это по мобиле.
И другое, вот что произошло сейчас, например, мне кажется, это совершенно невероятная вещь была, эти знаменитые дебаты Чуркина с Халилзадом в Совете Безопасности.
А также разговор Лаврова,
да,
с Малибэндом. Давайте мы продолжим.
Вываливают на публику конфиденциальные разговоры, это же вообще подрыв основ дипломатии. А как тогда говорить-то, если ты не уверен, что это не вытечет наружу? Вот это вот поразительно, на мой взгляд.
Как можно было надеяться, что это не вытечет наружу, скажем, чуркинское выступление? Извините,
нет, вы все услышали. Что чуркинское? Кализат сказал, ваш министр сказал ему то-то, то-то.
Да,
мало ли что, он что, говорил, чтобы это обнародовали? Вот это вот удивительно. Мне кажется, что это некоторая деградация вообще, говоря, профессии.
Ну, можно простить молодому человеку, неопытному.
Кализату-то?
Да нет, не Кализату, а Чуркин. Английский. Нет,
Милибенда.
Милибенда, я имею в виду.
На самом деле вопрос, я вот себе на секундочку, представляете, вот так говорят, что вот если бы у Гитлера было телевидение, если бы у Сталина было телевидение, что бы было бы? Я вот себе представил, что этот кризис карибский в эпоху вот этого всего. Война в прямом эфире. Когда еще, помнишь, во время еще югославских, очень плохо, во время югославских событий родилась фраза, да, что война начинается тогда, когда приезжает CNN, и заканчивается с уездом последней камеры, с отъездом последней камеры, это еще даже раньше было.
Нет, вот. На базе Вьетнамской войны, собственно, такое заключение было.
На базе Вьетнамской войны.
Первая война CNN все-таки была
буря в заливе. Значит, туда. Я просто хочу сказать, представляешь, что там
буря в пустыне.
Хочется, да, ну понятно, да. Хочется уже перед камерами хочется выглядеть лучше. Вот насколько нехватка информации, Дарья Александровна, сыграла свою позитивную роль? Такой странный вам задам вопрос. Не журналистский, сказал бы я сразу.
Скажите, пожалуйста, в чем сыграла роль?
В разрешении кризиса.
Ну, видите ли, в чем дело? Во-первых, это развязало руки нашей стороне, ведь народ ничего не знал, и в этих условиях, собственно говоря, Политбюро или тот Хрущев могли делать...
Так это же хорошо получается, все было спокойно, никто не скупал соль, спички там, где они были, да, никто там не лез в подвалы.
Ну, правильно, здесь у нас, да, у нас не было паники, а там говорилось все во всеуслышание, все это знали американцы, и началась паника и всеобщая. Так... Ну, что лучше?
Я не знаю, Федя, что лучше,
Я боюсь, что если бы была современная ситуация тогда, то паника была бы несопоставимо больше, потому что представить себе, что с камеры, с вертолета CNN показывает, как сближаются два там корабля, известно, что если они сблизятся вот столько, то приказ открывать огонь, это, не знаю, мне кажется, что это сильно усугубило бы все.
У меня была история вот во время этой кампании, когда, значит, средства массовой информации мои коллеги объявили о дальности полета ракеты с Далласа, с эсминца. И у меня молодой практикант, студент, значит, решил посмотреть, куда она долетит. Значит, он взял циркуль школьный, воткнул, значит, его в карту, провел циркулем, поднял глаза на информационную службу и сказал: «Блин, Архангельск». Вот, понимаешь, знаешь, какое средство? Не надо знать, куда долетит ракета, понимаешь? Вот не надо. Вот, да чего нужно, да, что вот сейчас вот Даллас, подойдя к городу там Поти, запустит ракету до Архангельска. А представляешь, что это было бы в 60-е годы, когда американцы с рогами и хвостом, мы для них белые медведи, реально, да? Реально. которые хотят захватить, там уже захватили всю Латинскую Америку, всю Африку, там, куда еще двигаться.
Но тем не менее, вот все-таки какой-то встряской это все было, потому что после Карибского кризиса наступил период, 20-летний почти, статус-кво, который был разрушен уже Афганистаном.
Да. Все-таки была Вьетнамская война, где было противостояние.
Где
были... А что, разве там не было советников?
Были, и погибли. Летчики наши были, конечно.
И Ангола была.
Все-таки Вьетнамская война это было проявлением абсолютного безумия американского руководства, как мне кажется, прежде всего. А Ангола и да, были такие вот маргинальные, условно говоря, маргинальные конфликты на периферии, но не было вот такого лобового столкновения.
Как говорит один из моих друзей в правительстве, кризис больной либо выздоровеет, либо очень хорошо себя будет чувствовать. Вот, то есть кризис разрешается, когда он не разрешается горячей войной, он разрешается каким-то выздоровлением. Вот какое выздоровление дал Карибский кризис? Потому что кошмар, кошмар, ужас, ужас. Да, ужас закончился.
Извините.
Почему он не повторился? Почему это последний кризис холодной войны? До Афганистана, ты прав, до Афганистана, Рейгана там, да?
Извините, сразу же, пусть практически сразу, хотлайн договор, затем запрет испытаний в трех средах. Вот они, реальные результаты кубинского кризиса, ракетного кризиса. Да, воспользовались тем, что Кеннеди сказал, что война немыслима, мы должны спасти наших детей от этой опасности. Воспользовались и успели что-то сделать до убийства Кеннеди. С моей точки зрения, возможно, эту точку зрения легко будет оспорить кое-кому, но, по-моему, именно процесс разрядки начался именно тогда. В 1963 году, с июня 1963 года, вот с первого заявления Кеннеди о необходимости предотвращения новой мировой войны.
Нас просят вас, вернее, просят рассказать о роли Роберта Кеннеди. Говорят, что именно он был центральным переговорщиком.
Правильно.
Это правда, да?
Да, правильно.
А в чем была его роль?
Так все переговоры-то и с Фокином, и с другими вел Кеннеди, Роберт.
Он был министром юстиции, генеральным прокурором.
Министр юстиции, генеральный Торней называют, генеральный прокурор, по-всякому. Да, он был министром юстиции, и более доверенного лица у президента не было. Поэтому все, что говорил Роберт, воспринималось как сказанное президентом. Никто, ни Макнамара, ни другие, не могли выступать от имени президента, кроме Роберта. Поэтому, говоря с ним, ведя с ним переговоры, создавалось впечатление, что идут прямые переговоры с президентом.
Это важно для уровня доверия суда. Да, суда.
Вы понимаете, но с этой-то стороны, извините, вот видите, вы сами говорите о том, что не знали, кому принадлежит, чьей рукой написано письмо. У нас же Хрущев через, в одном случае хорошо, резидент, полковник КГБ. В другом случае, по-моему, даже не полковник, и вообще... Сошка третьестепенной важности Георгий Большаков. То есть уровня Роберта Кеннеди с нашей стороны никого не было.
На последнем этапе все-таки
Добрынин. И Добрынин, потом Микоян подключил. Все позже было.
Кстати, чуть-чуть вернуться к тому, что говорили про эту передышку. Вот ведь интересно получается. Начало 60-х годов подряд несколько тестов. Друг друга попробовали. Решимость, да.
Карибский.
Насколько далеко готовы идти, есть ли, есть ли, так сказать, порох в пороховницах и сила воли и так далее. Убедились, что, в общем, довольно далеко можно зайти. И возникло некоторое подобие статус-кво, то есть поделили, цинично говоря, поделили, вот это ваша зона, это наша зона. 68-й год вторжение Чехословакии, Запад, в общем, никак не отреагировал, потому что это их не касалось, это ваше, все, мы не лезем. И вот действительно разрушаться это начало тогда, когда возник соблазн эти зоны опять начать переделить. Африка, совершенно верно ты вспомнил, Ангола, Мозамбик и так далее, а потом Афганистан. И вот тут, как только баланс примерный разрушился, началось то, что мы знаем. Вот это, если говорить о сегодняшнем дне, то ситуация довольно опасная на самом деле, потому что у нас же нет баланса никакого. Ни зон
баланса
у нас
вообще нет. Да нет, вообще,
и вообще
никакого. А у кого есть баланс? У кого какой баланс?
Нигде, нигде. Соединенные Штаты пытались и пока пытаются быть, так сказать, глобальным лидером, явно не получается. Какие другие страны, сейчас вот Россия пытается выбить себе право иметь зону влияния, как Медведев сказал, привилегированные интересы.
Где, в Венесуэле?
Нет, ну, естественно. Понимаете,
получается, что Венесуэле, да?
Естественно, постсоветское пространство.
Никарагуа.
Постсоветское пространство, а Венесуэлу... Тут же какой подход, что мы готовы Венесуэлу-то, про Венесуэлу поговорить, только вы здесь не лезьте. А Соединенные Штаты так не разговаривают, потому что вообще официально все говорят, какие зоны влияния, вы что, 21 век. Но, к сожалению, мне кажется... Ну,
появился мы... Европейский Союз как игрок все-таки, да?
Ну, игрок он такой очень своеобразный, непонятно.
Вот-вот-вот-вот,
своеобразный. И Китай, который зону влияния имеет, расширяет, но категорически от этого открещивается. Мы только за гармонию, как они всегда говорят.
От Судана до Казахстана, или от Казахстана до Судана, я бы сказал.
И вот этот дисбаланс, он очень опасен. В каком-то смысле он опаснее, чем та ситуация, которая была в холодную войну.
Согласен.
Значит, система, договорная система, вот то, о чем вы, Эдуард Александрович, говорили после Карибского кризиса, вот эти соглашения, вот в той книге, о которой я говорил, документ, там же они обсуждают. Там, кстати, дорогой Федор, вот ты говорил, что по поводу того, что считать Грузией, да, вот каждый трактует, что вот мы подписали Грузию, так мы ее считаем без Абхазии и Южной Осетии. Подождите, Грузия – это Грузия. Кем, да? И вот бессмысленный разговор.
Конструктивная амбигюити, вот это двусмысленность.
Двусмысленность. Так вот, опять-таки, возвращаясь к документам там, начала 70-х годов и первого визита Никсона в Москву, где обсуждались вопросы ракет, я, конечно, там ничего не понял в одной там системе. Значит, как они считали подводные лодки и ракеты на них? Они считали их приблизительно так же, как Грузия с Абхазией или без Абхазии. Соседи, не, подождите, одну секундочку. А вот там, вот, а если мы их будем перевооружать, так это мы как запишем? Там, ну, такие-то ракеты, а такие-то ракеты. И вот начинается тупой технический... Слушай, про головки разделяющиеся я еще понимаю. Я не понимаю там про винтика и шпунтика, где они явно за этим что-то стоит, и там был заместитель председателя Совета Министров, который вел то ли Смирнов по промышленности, по ВПК он был какой-то. Вот этот человек, который был главный, я понял, по-моему, Смирнов его звали. И вот он в беседе там с американскими партнерами своими, там тоже есть и такие записи, не только первые лица, говорил, нет, ну подождите, вот это что же получается, что значит вот это мы должны считать, а если мы это поставим на платформу, мы это считать не должны, да? А потом они между собой переговариваются, давайте на платформу записку пишут, да? Давайте не считать тех, кто на платформе, промолчим про это. Ну вот все было.
И тем не менее, уже после этого договаривались все тогда все-таки четко.
С огромным количеством вот этих неясностей.
С этим серых зон, да.
Серых зон, которые могли интерпретироваться как угодно.
И интерпретировались.
Что одной, что другой стороной.
Да, ну, у нас впереди просто вот эта система договорная. Вы знаете, что президент уже, и, кстати, и предыдущий президент выступали с идеей о том, что устарела мировая система. Вот эта вот Вторая мировая война, которая строилась сначала на ООНовской позиции, потом на двухполярном, назовем это двуполярным, хотя это было не так. Но это схема, да, что все-таки был США и сателлиты, Америка и сателлиты, и зона третьего мира, где не играла решающей роли вот в момент конфликтной. А вот давайте строить новую архитектуру, а как ее строить-то? Где мастерок-то? Вот
ее строить можно, к сожалению, только после того, как старая окончательно, извините, рухнет. И сейчас, на мой взгляд...
Хотел сказать, сдохнет.
На мой взгляд, мы сейчас вступили в финальную фазу распада прежней системы. Это очень опасно. Пока она не распадется...
Пока не выработается какая-то позиция, представление о том, что же должно возникнуть на месте разрушенной биполярной системы, или что будет, и вообще, насколько прочен мир, полицентрический мир. С моей точки зрения, полицентрический мир – это то же самое, что, простите за это слово, но это всеобщий бардак.
Это хаос,
ну,
конечно.
Эдуард Александрович всегда был сторонником двухполярного мира. Конечно, пресс-офицер его.
Нет, вы знаете, что…
Это эффективно работало в какой-то степени.
Он работал эффективно. Однополярный мир или моноцентрический, как я называю, потому что мне не нравится ни двухполярный, ни многополярный. Полюсов не может быть много, и не может быть один полюс. Полицентрический, моноцентрический мир. Но полицентрический мир, я просто не могу себе представить, что будет в мире с огромным количеством вот этих
центров. Когда Индия будет решать с Пакистаном свои проблемы,
да,
что
и
будет в мире.
Да, и не только они. И таких центров.
У меня будет, один мой знакомый пресс-офицер, я не уверен насчет пресса, но только пресс хорошо,
да.
Он размышлял на тему, куда делся ядерный чемоданчик в пакистанский после ухода Мушаррафа, когда не был назначен, значит, новый президент.
Я захватился.
Вот да, вот вы знаете, он сказал, ну там два морских пехотинца всегда при нем стоял, американских. Он, может быть, уже не там, где ты думаешь. Вот, но это серьезная история, потому что оружие...
Зардари никто не даст.
Надо посмотреть.
Что не сумасшедший,
никто посмотреть не даст, да. Нет, на самом деле вот распространение оружия массового уничтожения, да, уже там пороговые страны, история важная, каким образом это создавать, каким образом это адаптировать. Но это ведь... даже не в том, что российская армия миллион, и американская армия миллион, да, это же не в этом, а там сумасшедший чемоданчик, вот зардарь чемоданчик.
У Генри Киссинджера была когда-то идея, что раз уж не распространение остановить невозможно, пусть распространяется максимально, и будут создаваться региональные системы сдерживания.
Оружие сдерживания, да. Как-то, ну, знаешь, когда приходят люди безответственные, а мы вполне можем себе представить, можем, что в стране третьего мира в результате переворота, скажем, оружие может оказаться в руках у, неправильное слово, исламисты, вот так вот тех, кто...
Ну, очередного идиомина, скажем.
Да, очередного идиомина, и даже очередного...
не только исламисты, что
Есть люди, которые поставили своей целью изменить мировой порядок. Не региональный, а мировой. Мы это знаем, да, от 11 сентября и дальше. Представь себе, что человек с чемоданчиком, кино про это уже снято. А вы знаете, в конце хочу сказать, вот был, значит, книга Кленси «Слово президента», да, помните, да, где когда там террорист-самоубийца врезается, правда, в Белый дом на самолете, там все погибают, президент и так далее, и так далее. Когда я прочитал эту книгу, я все-таки еще думал, что я нахожусь в какой-то такой фантастической еще истории, фантастическом мире. После 11 сентября мы списали с Кленси. Просто взяли и списали с Кленси. Нет, поэтому все возможно, и мы действительно не знаем, где ядерный чемоданчик пакистанского президента. И я абсолютно согласен с Феди, что я очень сомневаюсь, что господин Зардари имеет к нему такой же неограниченный доступ, как имел президент Мушарраф. А вот где он и кто имеет доступ, и не придет ли ему в голову решить проблемы с Индией, да, или наоборот, взорвать ситуацию хотя бы для этого, да, где-нибудь, или взорвать это посреди Европы. Это большой вопрос. И Карибский кризис показал, что будем надеяться, что Северокавказский кризис, который произошел, будет иметь последствия установление некого порядка, а не беспорядка, неких новых отношений, там, Хельсинки-2, я не знаю, что-то еще.
Нет, модус вивенди должен быть выработан обязательно, это единственное решение.
И вот таков итог нашей программы «Конфликты». Напомню, через неделю здесь будет у нас с вами, естественно, Юлия Латынина, а мы с вами прощаемся.
Ищем выход.